С новостями вас познакомила Самира Казиева. Здравствуйте, сегодня 1 апреля, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Сегодня в России начинается весенний призыв. Впервые его пытались продлить до конца лета, но президент не одобрил эту инициативу депутатов Госдумы. Сотрудники военкоматов попытаются привлечь небывалое высокое число новобранцев, а правозащитники прогнозируют рост количества правонарушений. 20 лет назад прекратили свое существование военные структуры стран Варшавского договора. Есть ли сегодня у России военные союзники? 2012 год может стать в России годом чипизации. Президент Дмитрий Медведев ранее высказался за введение универсальной электронной карты, которая заменит собой несколько документов сразу. Не всех россиян это устраивает, поскольку многие считают, что государство откровенно навязывает чипизацию. В Астрахани прошел митинг, участники которого потребовали, чтобы литр бензина стоил не дороже 15 рублей. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, какие государства сегодня могут считаться военными союзниками России? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет +3, +5 градусов тепла, солнечно. В Санкт-Петербурге около 0, ясно, но к вечеру возможен небольшой дождь. Вы слушаете «Время свободы». Варшавский договор, договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, документ, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли Советского Союза. Этот документ закрепил двуполярность мира более чем на 40 лет. Заключение Варшавского договора в мае 1955 года было ответной мерой на присоединение Федеративной Республики Германия к блоку НАТО. Договор подписали Албания, Болгария, Венгрия, Германская Демократическая Республика, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. В связи с преобразованиями в СССР и других странах Центральной и Восточной Европы в феврале 1991 года государства-участники организации Варшавского договора упразднили ее военные структуры, а 1 июля 1991 года подписали протокол о полном прекращении действия самого договора. Какие государства сегодня могут считаться военными союзниками России? Такой вопрос жителям Снежинска Челябинской области задала корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
Я думаю, если у нас будет в стране все нормально, у нас будут союзники. Побегут сами. К бедным никто в друзья не набивается. Союзники у нас только, наверное, беднейшие страны.
Украина, Узбекистан, Казахстан. Они все-таки очень много людей, которые настроены, чтобы дружить с нами и прийти в те вот отношения, которые были в советские времена.
Нет, это просто видимость. Самостоятельно эти страны живут только ради себя. Сейчас нет друзей в стране, у нас не осталось в мире. Взять Украину, взять Беларусь. Тоже дружит, только ради чего? Ради нефти, ради газа. Одно единственное, это значит, латиноамериканские страны вот остались, можно сказать, союзники для России. Остальные так, страна развиваться не будет, если не будет нормальных друзей.
Мне кажется, просто большинство стран нас боятся, особенно Европа. Вот когда, например, я жила во Франции, все французы, причем разных возрастов, считают, что все-таки Россия — это страна третьего мира, и в роли союзников они себя вот не видят. Но это мое личное впечатление.
Прежде всего, Белоруссия. Ну, наверное, из постсоветского Казахстана.
Ну, Белоруссия.
Это одно и то же. Почему Казахстан? Зависимость экономическая, вот она как была, она осталась больше, чем в других странах. А из западных, пожалуй, Франция. В силу традиции, даже, вот, ну, если взять все послевоенное время, в общем-то, с Францией отношения, они хорошие. Но, может, интересно быть и отношения с Германией. Ну, во всяком случае, это не бывшие соцстраны. Эти союзниками не будут. Там сильны просто националистические интересы, ничего больше.
Китай вот сейчас вот говорят, мы с ним дружеские.
Никаких союзников у нас нет. Сейчас все каждый за себя. При чем здесь Беларусь и Украина? Нету союзника. До них никогда не было вообще, в принципе. То все каждый интересы свои соблюдает, в любом случае.
Мне кажется, союзников в России нет. Наверное, нет твердой руки. Допустим, взять, если в малом варианте, у каждой семьи есть друзья, есть поддержка. Так и у каждой страны должны быть тоже союзники.
Союзниками? Ни одной. Белорусы, я тоже подумал про Белоруссию. Но белорусы, они
сегодня вашим, завтра нашим. Грузия тоже. А все разделились сейчас. Я не знаю. Сейчас надежи ни на кого нет, а только на русского Ваньку. Кто в России живет? Тем более все эти грузины, китайцы, они и белорусы, они бегут наоборот в Россию, потому что им там жизнь не малина. Их-то прижимают там. В России свобода. Они все сюда бегут. Нету у России союзников.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, какие государства сегодня могут считаться военными союзниками России. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Продолжается программа «Время свободы». В России сегодня начинается весенний призыв в армию. Правозащитники прогнозируют увеличение количества злоупотреблений со стороны сотрудников военкоматов. Главный военный прокурор страны Сергей Фрединский заявил о росте преступности в армии более чем на 16%. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Начало призыва в российскую армию традиционно связано с увеличением количества сообщений о нарушениях прав молодых людей и злоупотреблениях сотрудников военкоматов. Этой весной ситуация вряд ли изменится, констатируют правозащитники, говорит ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
Несмотря на то, что у нас вместо милиции и полиции облавы будут, потому что другим способом невозможно будет ребят доставить на сборные пункты. Больных так же, как и сейчас, будут призывать. Система призыва, она осталась неизменной,
сказала правозащитница Валентина Мельникова. По мнению члена Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека Сергея Кривенко, количество облав на призывников этой весной может даже увеличиться.
Осенью были выбраны практически все резервы призывного контингента, как они называют ребят, стоящих на учете. Так что буквально подбирали всех, кого можно было отправить в армию, и все равно по ряду показателей призыв не был выполнен по плановому заданию. Поэтому, если план по призыву останется на том же уровне, а по таким неформальным пока данным он останется на этом уровне, то мы ожидаем очень большое нарушение, потому что выполнить такой призыв законными методами, соблюдая всю процедуру, которая зафиксирована в законе о воинской обязанности военной службы, не удастся. Поэтому опять единственным средством останется привлечение сотрудников органов внутренних дел, органов полиции сейчас уже к облавам, к захвату призывников, что совершенно незаконно.
Как пояснил Сергей Кривенко, за последние 4 года план по призыву увеличился вдвое, при том, что количество молодых людей призывного возраста, напротив, в 2 раза уменьшилось.
А это наложилось на демографическую яму, которая довольно серьезная. Если в 2003 году примерно 1 300 000 было молодых людей, достигающих 18-летнего возраста, то к 2014 году этот показатель порядка 700 тысяч. То есть в 2 раза падает количество молодых людей, и в 2 раза при этом увеличивается призыв.
Сергей Кривенко также отметил, что во время призыва на военкоматы оказывает мощное давление Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба. 24 марта правозащитники присудили начальнику этого ведомства генерал-полковнику Василию Смирнову антиприз «Золотая кувалда» за достижения в области нарушений законодательства при призыве граждан на военную службу. 25 марта главный военный прокурор Сергей Фрединский заявил о росте преступности в армии.
В прошлом году на 16% возросло количество насильственных преступлений. Положение дел не становится лучше в этом году. 2 основные причины этому – это увеличение количества призывного контингента, во-первых, и во-вторых, это те недоработки должностных лиц, командиров, начальников.
По данным главного военного прокурора, подавляющее большинство нарушений уставных правил взаимоотношений совершено военнослужащими по призыву. Сергей Фрединский заявил также о росте количества межнациональных конфликтов в армии. Весенний призыв в армию традиционно начинается 1 апреля и длится до 15 июля. В январе этого года в Государственную Думу поступил законопроект о продлении срока весеннего призыва до 31 августа. Документ был подготовлен законодателями по просьбе Министерства обороны. Как стало известно 24 марта, в администрации президента России законопроект депутатов Госдумы не поддержали. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Белый дом выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о задержании около 150 человек в Москве и Петербурге во время акций протеста в защиту свободы собраний. В Москве сотрудники правоохранительных органов избили активиста партии «Другая Россия» Матвея Крылова. Об этом сообщил представитель партии Александр Аверин. Американский адмирал Майк Малин заявил в четверг на слушаниях в Конгрессе США, что силы Муаммара Каддафи в Ливии далеки от поражения, несмотря на авиаудары международной коалиции. В Приморском крае, в Сахалинской области и на Дальнем Востоке России радиационный фон остается в пределах нормы. Таковы основные новости к этой минуте. Сколько документов нужно современному россиянину? Радио «Свобода» на этой неделе в информационных программах представляет серию корреспонденций и экспертных интервью на эту тему. Ранее президент Дмитрий Медведев высказался за введение универсальной электронной карты, которая заменит собой несколько документов сразу, включая водительские права и медицинский полис. Не всех россиян это устраивает, поскольку многие считают, что государство откровенно навязывает чипизацию. Сколько документов нужно иметь современному россиянину и почему люди выступают против их электронных вариантов? Ответы на эти вопросы попыталась найти корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Паспорт гражданина, загранпаспорт, водительские права, идентификационный номер налогоплательщика, медицинская страховка, полис автострахования, пенсионное свидетельство. Это только базовый список необходимых современному жителю документов. Россияне по привычке не задумываются и тогда, когда требуется получить новый документ или справку к определенному случаю. Например, экспликацию квартиры для операции с недвижимостью или справку о доходах, чтобы отдохнуть за границей. Но когда правительство объявило переход к электронным документам, в обществе начали раздаваться недовольные голоса. Сегодня уже в ходу кредитные, зарплатные или льготные социальные карты, но только 47% россиян пользуются пластиковыми банковскими картами. За последние 10 лет эта цифра увеличилась всего на 5%. Одни признают, что документы карточного вида практичнее бумажных, остальные требуют соблюдения сохранности личных данных. Как считает психолог Тимофей Нестик, россияне еще помнят советские времена.
Мы по-прежнему живем в обществе с таким посттоталитарным наследием. В массовом сознании еще циркулируют воспоминания, отчасти мифы о тотальном контроле. Россияне очень не любят, когда их считают. В мегаполисах очень высокая потребность в личном пространстве, в защищенности своей частной жизни. То есть чем выше скученность, чем больше ощущение такой, знаете, выставленности на показ, тем больше потребность в личном пузыре, отсюда стремление, несмотря на пробку, пользоваться своим личным автомобилем, максимально контролировать степень своей публичности, даже создавая блог, мы тем самым приоткрываем себя, но при этом контролируемым для нас образом.
С появлением проекта «Универсальная электронная карта» недовольных так называемой чипизацией стало еще больше. Инновационная идея президента России заключается в том, чтобы объединить едва ли не все документы на одном чипе, помещенном в кусок пластика. Противники микрочипов небезосновательно сомневаются в надежности и сохранности своих данных. А многие просто не умеют пользоваться современными технологиями. Ассоциация региональных банков публикует статистику, согласно которой 7% россиян высылают свой пин-код в ответ на спам-рассылку. Кое-кто из недовольных идеей вести универсальную электронную карту пошел в своих оценках президентской чипизации дальше других. Некоторые религиозные группы и организации даже назвали это дьявольщиной. В начале марта, когда Мосгордума обсуждала закон об универсальной электронной карте, несколько десятков православных верующих организовали подобие крестного хода вокруг здания. Затем, с подачи архиерейского собора, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Всеволод Чаплин инициировал слушание об электронной идентификации в общественной палате.
Священный архиерейский собор Русской православной церкви, который прошел месяц назад, получил большое количество обращений людей. Принял следующее решение. Собор считает необходимым проведение переговоров с органами государственной власти с целью обеспечения добровольности в отношении использования электронных средств идентификации граждан, в том числе универсальных электронных карт. Люди, не принимающие их, не должны подвергаться дискриминации.
Большинство людей, выступающих против чипизации, опасаются того, что в случае отказа от электронных документов они будут ограничены в возможностях использования госуслуг. Адвокат Московской областной коллегии Елена Яковлева рассказала, что уже сейчас известно о множестве случаев дискриминации из-за отсутствия нового документа.
Из писем граждан Анухлевой, 73 года, 45 лет трудового стажа, 25 лет на оборонном предприятии, инвалид второй группы. И знающий паспорт образца 74 года, а паспорт является действительным, это не отрицательно. Ведомство. Отказано в госпитализации и выплате пенсии. Савина, незаконно отобрали время удостоверения личности и не начислили пенсию по старости. Незаконно не допустили к голосованию основанием на выбор.
Менять паспорта советского образца 1974 года отказываются в основном пожилые люди, хотя современный российский паспорт не содержит электронных носителей информации. Зато, к примеру, на новые водительские права нанесен штрих-код. В случае, если верующий водитель отказывается менять старые бумажные права с истекшим сроком действия на электронные, он останется вообще без водительского удостоверения. Ведь с 1 марта права выдаются только в виде пластиковой карты с кодированным носителем информации. Но есть и более радикальные проявления страха россиян перед электронными документами. Следующим шагом, опасаются некоторые, станет вживление чипов в организм человека. Есть и те, кто боится не только внедрения чипов, но и усматривает символику в нумерации. У некоторых части православных христиан есть страх, например, перед налоговыми номерами. В них может содержаться так называемое антихристово число – 666. Недоверие к электронике подстегивает проект под названием «Детство 2030». Смысл форсайт-проекта в том, чтобы ребенка с малых лет окружало общество специалистов, которые будут воспитывать человека будущего. Семья же на втором плане. Этот проект представлял «Будущее России» на шанхайской выставке «Экспо-2010». Глава общества «Много деток хорошо» Татьяна Боровикова считает, что универсальные электронные карты – это первый шаг к воплощению этого проекта в жизнь. Тем более, что в Департаменте информационных технологий заявили, что карту с чипом будут выдавать сразу при регистрации новорожденного в отделах ЗАГС.
Я вообще против электронного тотального контроля над личностью. Ну, невозможно просто собирать в единую базу всю информацию. Есть какой-то человек, который все знает, что мы не хотим, чтобы в 2030 году все наши дети были прочипированы, как это написано в форсайт-проекте.
«Детство 2030» пока только один из потенциально спорных проектов. Психолог Тимофей Нестик считает, что подобные проекты также провоцируют общественные протесты. Из-за недоверия к политической системе России общество не хочет делиться с государством информацией о себе.
Возникают оправданные сомнения. Тех людей, которые будут вводить эти данные, в намерениях тех, кто будет этими данными пользоваться, будет пользоваться деньгами, которые выделены на всю эту программу, они немалые.
По мнению психолога, главное, что должно было сделать российское руководство, это провести публичное обсуждение новых документов с жителями страны. К примеру, льготные социальные карты вводили очень постепенно и максимально прозрачно. Что же касается новых чипированных документов, власти Москвы планируют посоветоваться с жителями столицы только по поводу того, каким образом было бы удобнее оплачивать универсальные электронные карты проезд в общественном транспорте. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Удастся ли США остаться рядовым участником ливийской операции? Бизнесмен-шоумен метит в президенты. Антикремлевская акция у Белого дома. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сможет ли Союз НАТО, взявший на себя в четверг командование операции по обеспечению бесполетной зоны над Ливией, довести до успешного завершения комплексную военную кампанию без Соединенных Штатов в роли лидера? Для многих специалистов, и не только для них, это вопрос не риторический, поскольку во всех предыдущих подобных операциях требовался лидер, способный сплотить многочисленных участников со своими собственными интересами и удержать их в связке продолжительное время. А на этот раз миссия выглядит даже более сложной, поскольку, как соглашаются многие комментаторы, ее цели четко не определены. В четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен предупредил американских законодателей, что Каддафи готов уничтожить столько людей, сколько необходимо, чтобы сокрушить повстанцев. Входит ли предотвращение такого кровопролития в мандат сил НАТО, и должны ли они что-то сделать? Серьезная проблема заключается в том, что никто не дал ответов на ключевые стратегические и тактические вопросы, считает мой собеседник, военный эксперт, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Мне кажется, что президент Обама находится в заблуждении, если он считает, что подобная масштабная операция будет успешной, даже если Соединенные Штаты ее не возглавят. Если реальной, так сказать, негласной целью кампании является отстранение Муаммара Каддафи от власти, для проведения такой операции требуется высокий уровень координации и взаимодействия между участниками коалиции. Если такая решительность не будет проявлена, если кампания в Ливии не будет организована как нормальная военная кампания с определенными целями, то Каддафи может одержать верх. Вы сомневаетесь в успехе этой миссии? Крылатые ракеты и авиационные бомбы не станут эффективным способом защиты гражданского населения, если конфликт перерастет в серию уличных боев. Но это формально единственный способ противодействия Каддафи, на который согласилась администрация Обамы ради создания международной коалиции и сведения своей роли к участию в ней в качестве одного из членов. Администрация явно надеется, что это стратегически верное политическое и финансовое решение. Но в действительности США, без сомнения, несут основное бремя операции, и, как прежде, мир в таких ситуациях ждет, что Соединенные Штаты проявят себя в качестве лидера. Хочется ли этого Белому дому или нет? Это был американский военный эксперт Бейкер Спринг. Интересно, что попытка США взять на себя рядовую роль в операции вызывает скепсис и в рядах демократов, многие из которых считают, что страна не должна была втягиваться в военный конфликт, и в рядах республиканцев, в принципе согласных с тезисом поддержки демократических движений, но критикующих стратегию действий в Ливии Барака Обамы. В четверг впервые за долгое время знаменитый тротуар у ограды Белого дома, место проведения легендарных акций протеста, стал свидетелем антикремлевского протеста. На этой акции побывал Алан Давыдов.
12 россиян, проживающих в Соединенных Штатах, провели у центральных ворот Белого дома в Вашингтоне часовой пикет под лозунгом «Россия без Путина». Они держали плакаты с призывами к отставке российского премьера и привлечению его к суду. Акция протеста у официальной резиденции президента США организована базирующимся в Нью-Йорке Международным комитетом за демократическую Россию, деятельность которого направлена в помощь тем, кто пострадал от произвола российской судебной системы. Глава комитета, драматург и правозащитница, гражданка Российской Федерации Наталья Пелевина говорит о необходимости покончить с политической апатией россиян, сложившейся за годы пребывания Владимира Путина у власти.
Путин должен не выдвигаться в президенты, Путин должен предстать перед судом. Все, что улетело на Запад, все финансовые, материальные ценности и так далее, делалось не под его именем и так далее. Все, конечно, делалось с умом. Тяжело будет доказывать всю его вину, но как минимум мы хотим, чтобы он перестал мучить эту несчастную страну. Страна богатая. У страны есть возможность сделать так, чтобы бабушка 70-летняя не умирала от стыда, украв всего лишь глазированный сырок, который она просто позволить не может.
Пикетчики не скандируют, стоят молча. На плакатах ироничные реплики в адрес Владимира Путина. На огромных фотографиях Ходорковский и Лебедев за тюремной решеткой, Путин рядом с Каддафи. Площадь Лафайет-сквер, на которую выходит северный фасад Белого дома, популярна среди туристов и нередко является местом проведения манифестаций и протестов по самым различным поводам. Интерес к группе русских со стороны туристов. Мужчина средних лет, изучив плакаты пикетчиков, вступил с ними в разговор. Затем начал что-то объяснять двум дочерям-подросткам. Его зовут Джон, он из штата Огайо. Нам интересно было узнать, что происходит в другой части мира. Судя по всему, то, что участники этого пикета могут делать здесь, им не позволяется в их стране. Они мне сообщили, что сегодня в России были арестованы некоторые участники протестов против методов управления их страной. Меня это поражает. Я как-то привык, что в моей стране право свободно высказываться, критиковать власть столь же естественно, как право дышать. Нам, американцам, никогда и в голову не придет, что тысячи людей, яростно критикующих президента Обаму, могут быть за это арестованы. По словам Натальи Пелевиной, для проведения пикета у Белого дома согласия вашингтонских властей не потребовалось. Она лишь послала уведомительное электронное сообщение в городское управление полиции.
Это был репортаж Алана Давыдова. У микрофонов в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» Великобритания и Франция в борьбе за османское наследство. На что похожа война? Реформа в театральных вузах. Музейный цех фарфора. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. А я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Какие государства сегодня могут считаться военными союзниками России? Впереди у нас выпуск новостей с Самирой Казиевой.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Белый дом выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о задержании около 150 человек в Москве и Петербурге во время акции протеста в защиту свободы собраний. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Томми Вьетер. В Санкт-Петербурге отпустили из полиции сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова. Он был задержан накануне в ходе несанкционированного марша оппозиции в рамках «Стратегии 31». В Москве сотрудники правоохранительных органов избили активиста партии «Другая Россия» Матвея Крылова. Об этом сообщил представитель партии Александр Аверин. Лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова отпустили из полиции, оформив протокол об административном нарушении. В столице США представители российской оппозиции провели в четверг у Белого дома первую со времен СССР акцию протеста. Акция в Вашингтоне была приурочена к проводимым в России оппозиционным митингам в рамках движения «Стратегия-31». Американский адмирал Майк Маллен заявил в четверг на слушаниях в Конгрессе США, что силы Муаммара Каддафи в Ливии далеки от поражения, несмотря на авиаудары международной коалиции. Накануне верные Каддафи войска вели успешное наступление на повстанцев и захватили город Брега на востоке страны. В Японии уровень радиации в подземных водах под вторым реактором АЭС Фукусима Даичи превышает допустимую норму более чем в 10 тысяч раз. Около 1000 тел жертв землетрясения и цунами остаются в зоне эвакуации вокруг атомной электростанции. Есть опасения, что тела подверглись воздействию радиации. В Приморском крае, в Сахалинской области и на Дальнем Востоке радиационный фон остается в пределах нормы.
С новостями вас знакомит Самира Казиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. 20 лет назад в связи с преобразованиями в Советском Союзе и в других странах Центральной и Восточной Европы были упразднены военные структуры Организации Варшавского договора. Об историческом значении этого события моя коллега Елена Поляковская побеседовала с историком Николаем Сванидзе.
Я думаю, что в контексте истории оно само по себе ничего не значило, потому что оно было следствием значительно более серьезного и глобально значимого события, а именно прекращение существования советского режима и развала социалистического блока. И, естественно, развал Варшавского договора был прямым и неизбежным следствием этих двух событий. По-другому просто и быть не могло. Само по себе это было даже, я бы сказал, не отдельным историческим событием, а вот именно одним из звеньев в этой очень важной исторической цепи.
Варшавский договор создавался как противовес НАТО. Означало ли прекращение существования Варшавского договора конец холодной войны, или это произошло раньше или позже?
Это произошло, конечно, раньше. Это произошло, повторяю еще раз, развал социалистической системы, который явился следствием прекращения существования советского режима. Я говорю именно не о развале Советского Союза, а о конце власти КПСС и о конце советской власти именно. Именно о советском режиме. Вот конец советского режима вызвал центробежные силы в социалистическом всем блоке. Он развалился, немедленно все бросились в рассыпную, после чего, конечно, Варшавский договор был практически никак невозможен. Это было совершенно очевидно. Поэтому, конечно, создание Варшавского договора – это было строительство структур холодной войны. А когда холодная война прекратилась, потому что некому и не с кем стало воевать с развалом соцсистемы, то, естественно, и невозможно было и существование Варшавского договора, некому было в него входить просто. А холодная война прекратилась, когда стало ясно, что воевать больше не с кем.
На смену табу государств-участниц Варшавского договора никто и ничто не пришло, правильно?
Абсолютно никто и ничто не пришел, и не мог прийти, потому что нет больше такого образования межгосударственного, которое было по любому параметру сопоставимо с социалистическим блоком советских времен и, соответственно, с Варшавским договором.
Какую-то все-таки роль историческую сыграл Варшавский договор?
Варшавский договор не сыграл абсолютно никакой исторической роли. Он был таким военным прибавлением к социалистическому блоку. Существовала Советская империя в виде государств Восточной Европы с так называемым социалистическим устройством. И у них была своя военная организация, Варшавский договор. Поскольку, слава богу, холодная война не превратилась в горячую, то сам по себе Варшавский договор никакой совершенно роли не сыграл. В отличие от Советской империи, которая, конечно, определенную роль в истории сыграла, а другой вопрос, какую, это уже находится, наверное, вне пределов нашего с вами сегодняшнего разговора.
С историком, телеведущим Николаем Сванидзе беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Какие государства сегодня могут считаться военными союзниками России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех, без исключения регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. У нас на связи Петр из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, союзниками России могут быть те страны, государства, а точнее говоря, те политические элиты тех стран, которых Россия сама видит в качестве своих союзников. Ну, формально сегодня это ОДКБ. Вот. Но я сильно подозреваю, что сама Россия, Медведевская Россия, она видит своих союзников не в регионе евроазиатского континента, а где-то там больше на западе. Почему? Потому что, ну вот когда случилась беда в Киргизии, и были вот эти межнациональные столкновения, там Атамбаева просила прислать миротворцев. Прислала Россия миротворцев? Нет, они являются костяком вот тех мобильных образований. Вот, когда были президентские выборы в Белоруссии, ну что делал Медведев? Ну он вставлял откровенно палки в колеса своему основному формальному союзнику. Но когда нужно было пропустить войска НАТО для того, чтобы из-за угла там бомбить в Ливии что-то такое непонятное, вот, Медведев дал зеленый свет вот этим событиям. То есть союзники могут быть только тогда, когда Россия хочет иметь их союзников. Но когда Медведев говорит, что основные экономические интересы России лежат в Азиатско-Тихоокеанском регионе, значит, как потенциальном торговом партнере, на Западе, как источники мудрости и инвестиций, и только потом в СНГ. При этом присутствует министр иностранных дел с какой-то медалью на груди, сидят послы. Конечно, все это приводит в абсолютное недоумение. А если еще отсюда заметить, что Россия практически не перевооружает свои армии. Вот две недели назад я на Рижском шоссе видел, как ехали закупленные, абсолютно непригодные там для внутренних войск или для тем более армии грузовики Hyundai для перевозки людей. Вот Россия должна закупать КАМАЗы и МАЗы и развивать свое вооружение. А когда Россия проводит такую политику, конечно, недоумевает все СНГ, там, от Армении до Белоруссии.
Спасибо, Петр. Давайте выслушаем Сергея из Ростовской области. Сергей?
Союзников почти не осталось. Единственное, что Абхазия, ну ее ж никто не признает, но со временем, конечно, признают. Да, Южная Осетия, которая будет проситься года через 3 в состав России. Вот и все союзники.
Спасибо. Эдуард, Санкт-Петербург. Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте, прошу прощения. Нет, ни в коем случае. У России в данном случае не может быть никакого союзника, потому что сама Россия вероломно, без объявления войны, нападает на соседей, проявляя себя мародером и оккупирует чужую территорию. Более того, она сейчас пытается отхватить 140 километров принадлежащих Грузии территории. В данной ситуации, как это не больно мне говорить, союзников не просто быть не может. А Грузия подумает, духу близкая Россия могла бы быть ее верным союзником. Посмотрите историю взаимоотношений России и Грузии. Спасибо.
Спасибо, Эдуард. Я зачитаю несколько сообщений, пришедших нам на сайт. Абонент «Стратегия 31» из Калининграда. Никакие государства, у слабых нет союзников, у буйных и амбициозных тоже. В новейшей истории мы всех, кого могли, сдали и предали, считает «Стратегия 31» из Калининграда. Будем умирать в одиночку. Вообще-то Китаю выгодно нас поддерживать. Какой-никакой, а противовес США и Европе. К тому же ядерное оружие. У нас есть звонок. Павел из Екатеринбурга. Алло, алло, Екатеринбург, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе, говорите.
Павел Заяц, Екатеринбург.
Да-да-да, говорите.
Доброе утро, господа. Значит, союзники России кто может быть? В первую очередь должны быть политические союзники, то есть люди, имеющие общие интересы в лице своих государств и организаций. А если Россия пока не способна разобраться в своей политике, что она хочет? Что же, какие могут быть военные союзники? Кто будет отдавать свою жизнь, непонятно за что?
Спасибо, Павло. Александр из Невьянска, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, слушатели Радио Свобода. Хотелось бы мне сказать, вот правильно говорят предыдущие выступающие, что союзников действительно нет. Но я хочу сказать, что если будет какая-то угроза действительно серьезная, опять же с юга или как-то там, ну вы понимаете, я что имею в виду, то Россия все равно наши власти придется военным обращаться к Западу в любом случае.
Александр был из Невьянска у нас на связи, и теперь Николай из Мордовии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, какая
российская международная политика или дружба, там военная или экономическая даже, когда внутренняя политика России совершенно неопределенна, не конкретна, что строится в России, то ли капитализм, как говорится, слава богу, но видно уже многим, что это на феодализм похоже, когда рабочий работает по 10, по 14 часов. Об этом все молчат, Госдума, и президенты, и премьеры. Вот такая вот международная политика.
А я все-таки напомню, что основной вопрос, на который сегодня отвечают слушатели Радио Свобода, какие государства сегодня могут считаться военными союзниками России?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Впереди у нас новости экономики. Их представляет экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Центральный банк России с 1 апреля повышает нормативы обязательных резервов коммерческих банков по их обязательствам перед компаниями и частными вкладчиками в рублях и иностранной валюте на 0,5 или на 1% Проект закона о нефти, который готовит Министерство энергетики России, будет предусматривать, в частности, возможность введения государственного регулирования цен на нефтепродукты в случае их роста на внутреннем рынке на 30 и более процентов в течение 30 дней подряд, сообщил заместитель министра Сергей Кудряшов. Сейчас такие же ограничения цен могут применяться лишь в отношении социально значимых продуктов питания. Пошлина на экспорт нефти из России в апреле составит $423.7 за тонну. Это почти на $59 выше ставки, действовавшей в марте, или 54% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 февраля по 14 марта. По данным Министерства финансов, она превысила $108 за баррель, составив почти $790 за тонну. Оптовые цены на газ для населения в России с начала апреля увеличатся в среднем на 9,5%. Согласно принятому ранее решению Федеральной службы по тарифам, эта индексация станет второй и последней в нынешнем году. С 1 января оптовые цены на газ для населения уже были увеличены на 5%. Для сравнения, в прошлом году индексация газовых тарифов также проводилась в два этапа – на 5% с 1 января и на 15% с 1 апреля. Банковский сектор Ирландии ожидают новые слияния, национализация и продажи банков, заявил в четверг министр финансов после обнародования результатов стресс-тестов четырех ведущих банков страны. Они показали, что этим банкам необходим дополнительный капитал на сумму 24 миллиарда евро. Это верхний уровень недавних прогнозов Центрального банка Ирландии. Два из четырех банков, подвергнутых стресс-тестам, уже полностью контролируются государством, еще один на треть. Проведение таких стресс-тестов было одним из условий, на которых Ирландии была обещана в декабре прошлого года финансовая помощь Европейского Союза и Международного валютного фонда на общую сумму 85 миллиардов евро. Многие банки Ирландии оказались на грани банкротства после краха на фоне мирового финансового кризиса местного рынка недвижимости. На плаву их поддерживают до сих пор кредиты правительства, а также Европейского центрального банка. Накопленный объем этих кредитов к концу февраля составил почти 190 миллиардов евро. Это 85% годового ВВП Ирландии.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. А нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге отпустили из полиции сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова, а также оппозиционного политика Илью Яшина. Они были задержаны накануне в ходе несанкционированного марша оппозиции в рамках стратегии 31. Американский адмирал Майк Маллен заявил в четверг на слушаниях в Конгрессе США, что силы Муаммара Каддафи в Ливии далеки от поражения, несмотря на авиаудары международной коалиции. В Японии уровень радиации в подземных водах под вторым реактором АЭС Фукусима-Даичи превышает допустимую норму более чем в 10 тысяч раз. Около тысячи тел жертв землетрясений и цунами остаются в зоне эвакуации вокруг АЭС. В Приморском крае, в Сахалинской области и на Дальнем Востоке России радиационный фон остается в пределах нормы. В Сирии оппозиция призвала к проведению сегодня акции протеста по всей стране с требованием политических реформ. Накануне президент Сирии Башар Асад издал указ о создании специального комитета, который займется рассмотрением вопроса об отмене режима чрезвычайного положения. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 52 копейки, евро 40 рублей 39 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе пришло время обзора прессы, и сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Светлана Павлова. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
О чем пишут российские газеты? Расскажите нам.
Многие российские газеты сегодня по-прежнему пишут о конфликте между Следственным комитетом и Генпрокуратурой. Вчера в своей резиденции в подмосковных Горках президент России Дмитрий Медведев пресек конфликт между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, вызвав для разбирательства руководителей ведомств Юрия Чайку и Александра Бастрыкина. Как пишет газета «Коммерсант», в статье «Верховный разнимающий» оргвыводов глава государства делать пока не стал. Однако очевидно, что встреча напрямую отразится на расследовании уголовного дела об игорных махинациях под крышей прокуроров. Расследование, видимо, продолжится уже без громких разоблачений, а их фигурантами не будут прокуроры и их родственники. Газета «Ведомости» в статье «Мир в горках» предполагает, что первым итогом встречи президента с чиновниками может стать полный запрет на публичное выяснение отношений. Когда плетутся такие интриги, в которые включаются родственники, понятно, что идет серьезная война, хотя многие люди не могут понять, то ли это нестыковки законодательства, то ли идет простое выяснение отношений между двумя ведомствами, заявил в независимой газете председатель комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы адвокат Анатолий Кучерина. «Коммерсант» сегодня пишет о том, что вчера был снят беспрецедентный для отечественного турбизнеса двухмесячный запрет на продажу путевок в Египет, где в феврале-марте прошлого года отдохнули более полумиллиона россиян. В субботу на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха отправятся первые туристы. Раньше Минспорттуризма и другие ведомства ограничивались пожеланиями. Приказное блокирование турпотока, по сути, впервые опробовали на Египте. Как пишет «Коммерсант», закрытый на 2 месяца Египет продемонстрировал усилившуюся роль Минспорттуризма и Ростуризма как регуляторов отрасли, признают операторы. После приказа по Египту ведомство, руководствуясь рекомендациями МИДа, издали 12 марта аналогичный нормативный акт по Японии, а 30 марта по острову Самуи, королевство Таиланд. Генеральный представитель компании «Тест-Тур» в России Александр Синегибский отметил газете «Ведомости», что спрос на Египет быстро восстановится до традиционного для весны высокого уровня. По прогнозу Ассоциации туроператоров России, в этом году в Египет может отправиться до 2 миллионов россиян, то есть столько же, сколько и в прошлом, пишет газета «Ведомости» в статье «Отдыхай, но проверяй». А российская газета добавляет, что МИД рекомендует россиянам осуществлять поездки на египетские курорты исключительно в составе экскурсионных групп, а также пользоваться услугами только авторитетных туроператоров, которые внесены в Единый федеральный реестр. За Москворецкий райсуд Москвы в среду вынес приговор по нашумевшему делу о крупном мошенничестве с уличными камерами видеонаблюдения, которые, как выяснилось, в конце 2009 года на самом деле не работали, а транслировали подставные картинки, сообщает газета «Московские новости» в статье «Видеокадры решают все». Ответил за аферу глава компании «Строймонтажсервис» Дмитрий Кудрявцев. Он вину признал, и потому дело его рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств, что обеспечило ему снисхождение. Кудрявцев получил 4,5 года колонии, при том, что грозило до 10 лет. По ходу расследования дело приняло еще более скандальный оборот, поскольку Кудрявцев рассказал, кто из чиновников получал от него взятки за прикрытие махинаций. Также об этом читайте в сегодняшнем «Коммерсанте». Братский городской суд вчера отказался восстановить Александра Серова в должности мэра Братска, сообщает «Коммерсант», иск, отправивший его в феврале. В отставку гордуме экс-мэр направил из Иркутского СИЗО. Иркутские коммунисты, чьей помощью господин Серов победил на выборах в мае 2010 года двух кандидатов партии «Единая Россия», намерены обжаловать судебное решение вплоть до обращения в Европейский суд по правам человека. Ведомости сегодня сообщают, что появились первые моногорода, которые просят федеральный центр не о помощи, а напротив, хотят, чтобы их оставили в покое и лишили господдержки. Отказников будет больше, прогнозируют эксперты. Министерство экономического развития Карелии попросило Минрегион исключить 5 городов республики из федерального перечня моногородов. Главы муниципальных образований попросили об этом сами, уведомляет министерство вице-губернатор Карелии Валентин Лунцы. Они считают, что их города не соответствуют критериям отбора моногородов, претендующих на федеральную поддержку. Так, в их инвестпланах нет проектов стоимостью более 2 миллиардов рублей, указано в письме. Проблемы на Кавказе похоронили один из любимых проектов Дмитрия Медведева и Владимира Путина – введение безвизового режима между Россией и ЕС, констатируют сегодня «Московские новости». Посол Бельгии заявил, что ЕС не отменит визы для россиян, даже если Москва в одностороннем порядке отменит визы для европейцев. По словам Ги Труверуа, Европа боится, что через открывшиеся границы хлынут беженцы с Кавказа.
Спасибо, Светлана. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Светлана Павлова. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. В Астрахани состоялся митинг против высоких цен на бензин и дизельное топливо. Его участники готовы были аргументированно обосновать, что цена 15 рублей за литр бензина для России оптимальная. Правда, сам митинг собрал крайне мало число участников и жителей Астрахани не заинтересовал. Почему? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Астрахани Галина Маркина.
«Дорогой бензин, бедная жизнь» – этот лозунг стал основным на митинге, который прошел в Астрахани по инициативе партии «Дело». Организаторы акции выступили за значительное снижение тарифов на энергоносители внутри страны. Региональный руководитель партии по Астраханской области Антон Бояришнов считает, что 15 рублей за литр бензина – цена вполне обоснованная.
«У нас не просто так взялась эта цена. Работали люди, проводили, считали, вычитывали бюджет статистического россиянина и пришли к выводу, что 15 рублей – это будет обосновано, и это будет достаточный заработок и государству, и будет по силам любому жителю нашей страны».
Авторы идеи «бензин за 15 рублей» утверждают, что нужно снижать налоговую составляющую в розничной цене бензина. Для Астраханской области, пожалуй, как ни для какого другого региона, высокие цены на топливо – вопрос весьма актуальный. Ведь даже после того, как премьер-министр России Владимир Путин дал команду снизить цены на топливо, в Астраханской области нефтяные компании не проявили рвения по выполнению этого важного для всех поручения. А после того, как прошло более 2 месяца, магнаты и вовсе, видимо, забыли об этом. Что подтвердил и руководитель антимонопольной службы по Астраханской области Николай Меркулов.
«У нас на ряд видов моторного топлива и после этого не произошло снижение».
Но антимонопольная служба не забыла задание главы российского правительства и продолжает выяснять, насколько обоснованы цены на бензин.
«Целью нашей является установление факта, если мы сможем это установить и доказать, монопольно высокой цены на топливо, и заканчиваются подобные дела тем, что выдается предписание соответствующего характера произвести действия, направленные на обеспечение конкуренции, то есть в нашем случае снизить цену на топливо. Все это подлежит анализу анализу, расчету и обоснованию. Ведь если даже говорить, Лукойл Нижневолжск нефтепродукт, компания, которая находится в городе Волгограде. То есть сама по себе коммуникация осложнена. Именно это и обеспечивает, и обоснует трудоемкость дела, понимаете? Ведь множество составляющих при рассмотрении этих дел, в том числе и, например, математический, экономический анализ обоснованной цены на топливо. Ведь это же надо доказать, что именно такая цена обоснованная, а другая цена монопольно высокая.
Процесс этот длительный. И, как видим, антимонопольная служба не торопится делать выводы. Вроде бы действительно завышенные цены. А попробуй, докажи. У автолюбителей свои подсчеты и мнения по поводу цен на бензин, говорит Александр Климов, таксист и водитель с 18-летним стажем.
Обоснованная цена на данный момент, это, наверное, рублей 18, средний, наверное, так, от 15 до 18.
По словам таксиста, в день на бензин у него уходит до 500 рублей. Если бы не было, как говорится, простоев, то на топливо тратилось бы в два раза больше. Эти расходы отражаются на кошельках клиентов. А что делать, вопрошает Александр, жить всем надо. У нас у всех бензинозависимость, говорит водитель.
У нас есть и слой пенсионеров, которые не могут себе позволить много ездить. В основном в Астрахани это жаркий климат, и поэтому дачи и все остальное, пенсионеры где в основном? В основном на дачах пропадают.
Казалось бы, тематика митинга действительно носит очень важный характер для всех. И для автолюбителей, и для сельхозпроизводителей, поскольку от цен на энергоносители напрямую зависят цены на товары. Но астраханцы, можно сказать, проигнорировали эту акцию или просто не знали о ней, предположил таксист Ярослав Зайцев.
Ну, скорее всего, рекламы было мало, мне кажется, так.
Да и коллектив таксистов, можно сказать, был в малочисленном составе. Многие работают, сообщили водители. А вот что по поводу низкой явки сказал координатор астраханского регионального отделения Александр Старовойтов.
Ну, все-таки партия «Дело» у нас новая политическая партия. Насколько я знаю, она пока еще даже не прошла регистрацию. Я считаю, что та цена, которая декларируется на сегодняшнем мероприятии, 15 рублей, конечно, такая цена носит более популистский характер, нежели реальный.
Однако региональный руководитель партии по Астраханской области Антон Бояришнов случайно проговорился, почему же на митинге было так мало людей.
Должно было 100 человек, платили деньги, все, никто не пришел. Ужас.
То есть в сквере Пушкина в Астрахани должно было уместиться около 100 человек. Именно столько астраханцев получили деньги за участие в акции. Но почти никто не пришел. Так что наш народ на митинге не заманишь даже деньгами. Правда, может быть, организатором акции «Партии дела» стоило перейти именно от слов к делу и на одной из заправок продавать бензин по 15 рублей за литр. Народ бы ощутил реальную экономию, и, возможно, подобные митинги были бы эффективнее и впоследствии обходились бы дешевле, нежели в этот раз. Люди бы знали, что требовать. Ведь нужно отметить, что в регионе официальные структуры ведут культурный диалог по поводу снижения цен на бензин с основными его поставщиками в Астраханской области, компаниями «Лукойл Нижневолжск нефтепродукт» и «Газпром Добыча Астрахань» уже не первый год, а цены тем временем растут. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Первый опыт раздельного проведения акции в защиту 31 статьи Конституции обсуждают активисты оппозиции Евгения Чирикова, Кирилл Манулин, Лев Пономарев и Михаил Шнейдер, ведущие программы Владимир Карамурза. А я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Какие государства сегодня могут считаться военными союзниками России? Дискуссию на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». А сейчас прервем на выпуск новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».